Итак, прежде чем мы с вами начнем погружаться и исследовать наше наследие во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к разбору нашего наследия Евангелие Луки 24:44, то есть 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Учитывая, что Христос – глава тела Церкви, то все, что написано о Христе, практически написано о нас с вами. А посему, чтобы разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении того, каким образом следует соработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. И будем помнить, что содержание, представленное в псалмах Давида, а в частности содержание 143-го псалма, это наследие царей, царствующих над тем, что принадлежит Богу и является Его святыней. И как мы ранее отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучение заключительной четвертой части. В первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас с вами. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать все то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги, а следовательно и наши враги, в лице иноплеменников, и на каких основаниях он призван сработать с победоносной стратегией Бога, чтобы низложить этих врагов. В периоде закона Моисеева иноплеменником назывался человек, происходящий не из рода Авраамова, хотя и живущий среди детей Авраама, на земле не им принадлежащей, однако считающий, что живет на своей земле, а детей Авраама, почитающие пришельцами. Так презренно они называли их евреи. Еврей – это пришелец. В притчах же Христа и в учении апостолов под иноплеменником подразумевается человек, который ранее знал Бога, был посвящен Его порядку и был сопричислен к вере Авраама. Но затем принял в свое сердце мятежную мысль сатаны о том, что место, которое он занимает в теле Христовом, не соответствует его подлинным заслугам и его истинным дарованиям, а место, которое занимают посланники Бога, которым он ранее являл свою верность, на самом деле является его местом. И для законности такого бунта ему необходимо было перекроить суть учения Христова и создать иное благовествование, которое могло бы оправдать и узаконить его мятежное притязание и поведение и увлечь за собою неутвержденных и себе подобных. Это люди с иной верой, с иным духом, с иными ценностями, с иной культурой, с иными целями, с иным наследием и с иной интерпретацией веры, правды. В Писании такие люди определяются лжецами и детьми дьявола, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшейся. А вот в четвертой заключительной части Давид благословил Израиля именем Яхве, заключенного во фразе владычественного и исполнительного творческого глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. С 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом». Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. В формате высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи основных духовных принципов, которые представлены в семи основных обетованиях, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе. Это, во-первых, имя Бога Яхве, выраженное в клятвенной фразе «Да будет», сыновья, как разросшиеся растения в своей молодости, дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах, житницы, обильные всяким хлебом, размножение овец на пастбищах наших, тучность валов и, наконец, защищенность нашего имения от расхищения и пропажи. В связи с имеющимися иносказаниями, а это иносказание, мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух обетований и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых, функции которых одинаково важны и необходимы как для мужского пола, так и для женского. И какие условия необходимо выполнить, чтобы соделаться искусно изваянным столпом в чертогах своего небесного Отца, как он сказал в Откровении, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего Нового Иерусалима и имя мое новое». И как мы ранее отметили, если быть Сыном Божиим, поверив во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. Потому что слово, которое мы исповедуем, неважно, это мужчина или женщина, это семя. Слово есть семя. В духовном измерении. То быть дочерью в духовном измерении, поверив во Христа Иисуса, это через слушание благовествуемого Слова о Царстве Небесном, оплодотворять себя семенем Слова веры и хранить его в своем сердце. Потому что, исходя из незыблемых принципов Писания, во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3, 26, 29. «Ибо все вы сыны Божии, поверив во Христа Иисуса, все вы, мужчины и женщины, независимо от возраста и положения, все вы сыны Божии, поверив во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Речь идет о людях, которые облеклись во Христа, которые находятся во Христе. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, нет свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. В силу этого всякий раз, когда в Писании заходит речь о способности слушать Слово Божие, то всегда имеются в виду обетования, принадлежащие именно функциям дочерей Израилевых, которые представлены в образе искусно изваянных столпов в чертогах. Под образом такого искусно изваянного столпа в чертогах царских в Писании подразумеваются такие синонимы, как колонна, стена, гора, возвышение, башня, а также ухо и нос. Все эти синонимы столба иносказательно обуславливают функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения, то есть в духовном измерении. Аввакума 2.1. Пророк говорит: «На стражу мою стал я на башне, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Видите, здесь башня сопряжена со способностью слышать в своем духе голос Божий. Песни песни, 8.10. «Я стена, и сосы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». Здесь башня ассоциируется с полнотою Христовою. Если человек способен слышать голос Божий, значит, он находится в этой полноте. Песни песни, 7.5. «Возлюбленный восхищается своей возлюбленной, нос твой башня ливанская, обращенная к Дамаску». В данном случае башня уже характеризует обоняние в сфере четвертого измерения, способность распознавать, что от Духа Божия, а что не от Духа Божия. Преследуя цель формирования самого себя в образ искусно изваянного столба, который является результатом, происшедшим от слышания благовествуемого слова о Царстве Небесном, мы с вами обратились к книге «Притч», где в 9 главе в стихе 1 образ искусно изваянного столба представлен уже в образе семи столбов вытесанных при нашей соработе с премудростью Божией в доме премудрости. Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратись сюда. И скудоумному она сказала: идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное, оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума. Притча 9.1.6. Нам известно, что в Писании число 7 – это иносказательный образ полноты, определяющий в нашем духе меру возраста Христова. Нам также известно, что премудрость Божия персонифицирована и обусловлена в Писании, в единении или же в совокупности Слова Божия, исходящего из уст Божиих, и личности Святого Духа. В совокупности они как раз и определяют, обуславливают премудрость Божию в человеке. В то время как дом, который построила премудрость с 7 вытесанными столбами, это образ человека, который, сработая с этими двумя великими свидетелями, предстоящими пред Богом всей земли, устроил самого себя в дом духовный, в священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Исходя же из Писания, означенного во втором послании Петра, глава 1, стихи 3-7, характеристики этих 7 столбов, духовный человек призван показывать в своей вере в 7 свойствах Духа, благодаря которым он в буквальном смысле слова становится причастником божеского естества. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Отсутствие таких показателей веры поставит под угрозу наше спасение, и мы будем сопричислены к лукавым делателям. Ранее в определенном формате мы уже рассмотрели роль и характер добродетелей и вытекающих из нее характеристик рассудительности, воздержания и терпения, и остановились на исследовании свойств и роли благочестия, которое исходит из терпения и которое мы призваны показывать в нашей вере. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Откровение 3.10. Таким образом, сохранение терпения Христова выливается в явление и показатель благочестия. В связи с этим мы отметили, что свойство благочестия, которое мы призваны показывать в своей вере в терпении, представлено в Писании как основание евангельского вероучения и как одна из величайших тайн Бога, противопоставленная тайне беззакония. Как написано, и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. 1 Тимофею 6.3.5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, удаляйся от таких». Нам известно, что в Писании смысл, содержащийся в благочестии, является широким как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, связанными взаимным союзом или заветом. То есть благочестие – это то учение, которое основано на завете. Оно связывает заветом друг с другом и взаимоотношения на основании этого завета, что указывает на тот фактор, что быть благочестивым – это быть непорочным и неповинным пред Богом. Потому что Бог заключает свой завет только с теми людьми, кто является непорочным пред Ним за счет оправдания, полученного ими, даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. А посему при исследовании вопроса, какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство благочестия стало показателем нашей веры, мы решили рассматривать достоинство цены благочестия в измерении цены непорочности пред Богом. В связи с этим мы уже рассмотрели две составляющих: как за право обращать на себя благочестие Бога, так за право самим являть его в своей вере, и остановились на исследовании третьей составляющей. Это требование ходить пред Богом в непорочности. Псалом 83:12. «Ибо Господь, Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». Людей, ходящих в непорочности, Он не лишает своей благодати или своего благоволения. Иными словами говоря, Бог являет свое благоволение или свою благодать только тем человекам, которые ходят пред Ним в непорочности. Поэтому вот эта обманчивая проповедь, что мы находимся под благодатью, и благодать дана грешникам, Благодать дана праведным людям, а не грешникам. Когда грешник кается и принимает оправдание, только тогда благодать дается ему. Она и дается ему как праведнику, потому что он принимает праведность Христа. Мы отметили, что быть непорочным и ходить в непорочности – это совершенно разные измерения. Потому что быть непорочным – это быть оправданным. В то время как ходить в непорочности – это творить правду на означенных Богом условиях в Писании. В определенном формате мы уже рассмотрели ряд условий как за право облекаться и сохранять себя в границах непорочности, так и за право являть добродетель благочестия в границах непорочности. Это, как написано в Писании, творить правду в утверждении правосудия и освящаться в явлении поступков святости. Откровение 22, 11, 12. Праведный, то есть непорочный, да творит правду еще, и святый, да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Греческий эквивалент фразы «праведный да творит правду еще» означает «праведный да утверждает правду мою до скончания века». Отсюда следует, что для того, чтобы показывать в своей вере характер благочестия, вначале необходимо подтвердить свое право ходить пред Богом в непорочности. А для этой цели необходимо отказаться от права утверждать и вершить свои собственные суды в формате нашей незаконной и неправомочной критики и наших обид, в чем, собственно, повинно и чему подвержено большинство детей Божиих. Потому что утверждать свои собственные суды означает творить уже не правду Божию, а свою собственную правду. А посему, когда речь заходит о выполнении повеления Божия творить правду Божию, то всегда имеется в виду утверждать в своих молитвах пред Богом только те приговоры суда, которые Бог уже ранее вынес и запечатлел Святым Духом в священных писаниях через уста бывших до нас пророков. В силу этого наша непорочность в утверждении правомочных и справедливых судов во многом и прямым образом будет зависеть от того, что или кого мы будем слушать, от того, куда или на кого мы будем смотреть, кому подражать, от того уровня ответственности, которой мы будем наделены, от того потенциала веры, который мы будем иметь в своем сердце, и от того рода исповедания, которое мы будем исповедовать своими устами. В начале исследования цены за право являть добродетель благочестия в границах непорочности, выраженной в процедуре судопроизводства Божия, в которой мы призваны утверждать приговоры суда, ранее вынесенные Богом, мы обратились к Псалму 142:10. «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников, да падут нечестивые в сети свои, а я перейду». Здесь он использует очень сильный глагол, а иначе имя Бога Яхве, вот эту фразу, которую Бог сотворил и содержит небо и землю, которая употребляется в благословениях и в проклятиях. «Да, падут нечестивые в сети свои, а я перейду». Практически в своих молитвах как Давид, так и другие авторы Священного Писания, включая вождя нашего спасения, утверждали вечный, неизменный и неотвратимый принцип закона посева и жатвы, который обуславливает, на каких основаниях Бог приводит в исполнение приговоры своих справедливых и неотвратимых судов. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Галатам 6:7. Исходя из этого места Писания следует, что если человек не пожнет того, что он посеял, то Бог будет посрамлен и поруган. Но учитывая природу и возможности Бога, явно, что такой сценарий абсолютно невозможен. Исходя из общего духа Писания, утверждение правды Божией в правомочном правосудии посредством задействия закона посева и жатвы – это такая доминирующая истина, которая практически подводит черту под всеми истинами, которые отражены в Писании. А посему утверждение человеком правды Божией в правосудии Божием – это достоинство и право исключительно человека праведного, которое подводит черту под всеми его предыдущими достоинствами. И если праведник не будет облечен в подобную мантию правосудия, то все его предыдущие достоинства перестанут быть его достоинствами и обратятся в его посрамление. 3 Царств 20:42. «И сказал Ахаву, один из сынов пророческих, так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, Душа твоя будет вместо его души, и народ твой вместо его народа». Обратите внимание, он обязан был уничтожить врага, а он его помиловал. Как сегодня многие говорят, мы должны всех любить, и нечестивых, и всех. Мы должны любить тех, кого любит Бог, и должны ненавидеть тех, кого ненавидит Бог. Если удел Божий, если люди Божии раньше были его уделом, но потом возвысили на него, как лев, голос, то Бог говорит: «Мой удел для меня стал, как лев в лесу, потому что возвысил на меня голос свой, и я возненавидел удел мой». То есть ранее были святыми, а потом стали нечестивыми. Он их возненавидел. Иоанна 7:24 говорится: «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Когда нас призывают «не судите никак», то там имеется в виду «не судите никак, доколе не придет и не осветит все скрытое во мраке». Не судите о том, насколько вы высоки. Не судите о своей духовности. Но мы призваны судить справедливым судом тех людей и самих себя в границах нашей ответственности. Именно поэтому дисциплина правосудия в умах людей более чем какая-либо другая дисциплина подвергается интенсивной атаке и извращению со стороны организованных сил тьмы. Так как без составляющей правосудия Божия Бог перестал бы быть Богом, и служение Богу обратилось бы в служение сатане. Потому что, согласно Писанию, только благодаря утверждению правосудия Божия, выраженного в законе посева и жатвы, праведники будут освобождены от угнетения нечестивых и вознаграждены за свою праведность. Во всех собраниях, во всех церквах нечестивые угнетают праведников, и это будет до скончания века. В то время как нечестивые, благодаря неотвратимости того же правосудия, заключенного в том же законе посева и жатвы, получат полное возмездие за угнетение праведников своим беззаконием. 2 Фессалоникийцам 1:6-7 подтверждает эту мысль. «Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадуй вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его». В силу этого подлинным достоинством непорочности в предмете правосудия может обладать только тот человек, который, с одной стороны, принял оправдание на условиях Писания даром по благодати Божией, искуплением во Христе Иисусе, а с другой стороны, это когда непорочный человек на основании того же Писания утверждает правосудие Божие строго в границах своей ответственности и в соответствии тех норм, которые предписаны и утверждены ранее в Писании. Мы должны знать и помнить, что в Писании состояние человеческого сердца, которое называется праведным или добрым, что, кстати, одно и то же, обретается через познание Бога. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Исайя 53:11. Здесь говорится о том, что для того, чтобы быть праведным, нужно познать Бога. Вы не можете принять от Него оправдание даром, если вы не познаете Его. Почему люди говорят, что они спасены, и в то же время они неправедные и не святые? Они пытаются стать святыми и праведными, пытаясь сделать что-то такое, чтобы обратить на себя благоволение Бога. Благоволение Бога может обратить на себя только праведник. Не который делает правду, чтобы стать праведником, а который, уже будучи праведным, творит правду. Поэтому действие, происходящее из достоинства праведного сердца, определяется праведностью. Исходя из определения Писания, праведником невозможно стать, им можно только родиться и только затем уже творить правду. 1 Иоанна 2:29. «Если вы знаете, что Он, то есть Иисус, праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него». В то время как нечестивым невозможно родиться, нечестивыми не рождаются. Ими становятся, приняв в свое сердце мятежную и беззаконную мысль сатаны, которая трансформирует человека в образ этой мысли. Потому что каковы мысли в душе человека, таков и он. Притчи 23:7. Суд Божий – это естественное возмездие или естественная жатва того, что мы посеяли. Но чтобы эта жатва могла вступить в свои права, необходимо, чтобы именно праведники, живущие в теле, утвердили эту жатву на земле точно так же, как она утверждена на небесах. И многие, не понимая, произносят эти слова. Они говорят, что они против этого, но они произносят эти слова постоянно, если они молятся молитвой «Отче наш». «Да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Матфея 6:10. Когда они произносят эти слова, они утверждают жатву и правду Божию на земле, точно так же, какая она там, чтобы она была здесь утверждена. А посему, рассматривая назначение правомочного правосудия, которое Бог всегда проводил, проводит и будет проводить через категорию людей праведных и творящих правду, мы уже рассмотрели одно условие и остановились на втором. Первое условие, которое мы рассмотрели, для вершения правосудия Божия необходимо исполниться страхом Господним. И страхом Господним исполнится и будет судить, не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Исаия 11:13. До тех пор, пока мы не исполнимся страхом Господним, мы не сможем утверждать правосудие Божие, то есть творить правду. Второе условие для вершения правосудия является право и способность обращать на самого себя благоволение Бога. Исфир 4:11. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, мужчине и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив». Нам известно, что только тогда, когда царь Артаксеркс простер к царице Есфире свой золотой скипетр, она получила право привести в исполнение суд над врагами, угрожающими ее жизни и жизни своего народа. Исходя из этого прообраза, чтобы утверждать правду в делах правосудия, прежде необходимо обратить на себя благоволение Бога в предмете его золотого скипетра благодати. А для этой цели необходимо войти во внутренний двор его дома. В силу этого образа мы стали рассматривать внутренний двор царя Артаксеркса как давир храма Соломонова и как свою тайную комнату в формате великой тайны благочестия. А золотой скипетр, дающий жизнь входящему во внутренний двор царя Артаксеркса, как прообраз благодати Божией, выраженной в благоволении Бога к тому человеку, который обрел его благоволение или же выполнил определенные условия, которые обратили на него золотой скипетр в благоволении Бога. При всем этом мы отметили, что степень благоволения может быть различной. Все будет зависеть от уровня духовного роста, который будет определять степень познания Бога и степень посвящения. Чем выше духовный уровень, тем выше степень познания Бога и тем выше степень посвящения. Чем выше будет зрелость, тем выше будет наша посвященность Богу, а следовательно, тем выше будет к нам и степень благоволения. 1 Царств 2:26 подтверждает эту мысль. «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей». Видите, степень благоволения зависит от духовного возраста. В связи обретения благоволения в образе обращенного к нам золотого скипетра мы решили рассмотреть 7 составляющих, хотя их гораздо больше. В определенном формате мы уже рассмотрели 4 составляющих и остановились на рассматривании 5 составляющей, исполнение которой призваны обратить на нас благоволение Бога и наделить нас правом утверждать правосудие. Я напомню, первая составляющая, чтобы Бог обратил на нас свое благоволение, и мы сделались достойными утверждать Его правосудие, это необходимость вести себя так, чтобы те люди, которых Бог поставил над нами, могли возносить за нас ходатайственную молитву, чтобы Бог сделал нас достойными звания царей и священников. Если у нас не будет правильного контакта с делегированной властью Бога, они не смогут за нас молиться. Их ходатайственная молитва будет уже не правовой, потому что наши взаимоотношения нарушены, и мы не сможем занять достоинство царей и священников. Во-вторых, это необходимость, чтобы наше сердце обладало достоинством младенцев. В-третьих, это необходимость быть возлюбленным Богом вечной любовью. Мы уже об этом говорили, поэтому я не буду это повторять. Далее, это необходимость быть разумным рабом Господа. Пятая составляющая, чтобы Бог обратил на нас свое благоволение, и мы сделались достойными утверждать Его правосудие, необходимо обладать добрым сердцем или доброй совестью. Притча 12:2-3. «Добрый приобретает благоволение от Господа». Обратите внимание, когда Бог простирает свой скипетр? Когда ты добрый. «А человека коварного он судит. Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен». То есть добрый или праведный – это одинаковые синонимы. Быть добрым означает быть праведным, быть праведным означает быть добрым. Иметь доброе сердце означает иметь праведное сердце. Иметь праведное сердце означает доброе. Поэтому быть добрым означает быть оправданным, быть искупленным, творить добро, быть разумным, быть гармоничным, быть прямым, быть искренним, быть благопристойным, быть милостивым, быть сострадательным, быть мирным. Вот что означает иметь доброе сердце или быть добрым. Такая доброта по своей природе исходит из измерения Духа Божьего и никакого отношения к измерению человеческого интеллекта не имеет, так как подчеркивает гармоничную полноту и законченность в своих словах и в своих действиях, которые выражают пропорциональность и соразмерность Духа Божия. Вот, например, как написано об одном из апостолов Христовых, Деяния 11:24. «Варнава был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры». То есть, если вы добрые, то вы будете исполнены Духа Святого и веры. Однако, чтобы определить и испытать самого себя, обладаем мы добрым сердцем или нет, существуют определенные показатели. Во-первых, человек, обладающий добрым сердцем, принимает доброе семя в предмете благовествуемого слова о Царстве Небесном. То есть он может принять. Недобрый человек не может принять, а добрый человек может принять. Другую притчу предложил он им, говоря, Царство Небесное подобно человеку, посеющему доброе семя на поле своем. Матфея 13:24. На самом деле, как мы сказали, добрый человек или доброе сердце, обращающее на себя благоволение Бога, это момент, когда человек слушает благовествуемое слово о Царстве и принимает его сердцем. Потому что сердце принимает, разум не может принимать. Разум критикует, проверяет, исследует, и если он это не понимает, он останавливается, не может принять. А это духовная истина, разум ее не может принять. Поэтому ее нельзя слушать разумом или принимать разумом. Нужно приготовить сердце к слышанию, когда мы идем на служение. Из чего мы заключили, что благоволение Бога дается нам в семени благовествуемого слова о Царстве. То есть практически Бог простирает каждому из нас свой золотой скипетр во время слушания слова о Царстве. Если мы приготовили наше сердце, то к нам простирается золотой скипетр. Если наше сердце не готово, то этот скипетр к нам не будет простерт. И чтобы оплодотворить себя семенем благовествуемого слова о Царстве Небесном или обратить на себя благоволение Бога в семени Его Слова, исходящего из уст Его посланников, необходимо, чтобы наше сердце являлось доброй почвой. Именно добрая почва сердца в предмете нашей доброй совести является определением того, что данный человек является добрым. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постажены, порицающие ваше доброе житие во Христе. 1 Петра 3:16. Именно потому, как человек относится к семени благовествуемого слова о Царстве Небесном, определяет его либо как человека доброго, либо как человека коварного. Во-вторых, человек, обладающий добрым сердцем, умеет переносить страдания и не связывает себя делами житейскими. Мы об этом достаточно говорили. В-третьих, человек, обладающий добрым сердцем, милует и взаймы дает, а также не боится худой молвы, так как его сердце твердо уповает на Господа, и он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Об этом мы также говорили. В-четвертых, человек, обладающий добрым сердцем, будет сосудом чести, священным и благопотребным владыке на всякое доброе дело. В-пятых, человек, обладающий добрым сердцем, будет повиноваться и покоряться всякому человеческому начальству и власти в границах Писания. В-шестых, человек, обладающий добрым сердцем, не способен будет использовать гнилые слова, а только добрые для назидания в вере. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Я хочу, чтобы мы вздрогнули еще раз от этого места Писания. Сегодня, как никогда ранее, христиане с легкостью не только произносят гнилые слова, но и матерные слова. С легкостью. Муж на жену, жена на мужа. Родители на детей, дети друг на друга. До меня доносятся слухи, что среди молодежи, среди многих из вас люди произносят гнилые слова. Произнося гнилые слова, мы огорчаем Святого Духа и лишаемся благодати Божией. Когда мы идем во внутренний двор Бога, приходим на служение, чтобы получить от Него необходимую для нас благодать, ответ на наши молитвы будет один – смерть. Золотой скипетр благоволения Божия никогда не будет обращен к тем, из уст которых исходят гнилые слова. А поэтому в мою задачу, в мою ответственность входит положить этому конец. Необходимо осветиться. Я делаю предупреждение. Если я услышу, мне донесут, что кто-либо из вас произносит гнилые слова, я возьму вас на замечание. Если я этого не сделаю, ваша кровь будет на моей голове. Если это сделаю, возможно, я спасу вас от дальнейшего. Потому что вы уже настолько, многие из вас, привыкли это делать, что вы абсолютно глухи к тому, что происходит и что говорит Господь. Матфея 12, 36-37. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Притчи 18:22. Вы думаете, что только гнилые слова? Что такое гнилые слова или что такое злословие? Матфея 15:4. «Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословище отца или мать смертью да умрет». Когда мы просто противимся своим родителям, огрызаемся им, это есть гнилое слово. Писание говорит, смертью умрешь, Бог не может тебе простреть золотой скипетр. Хочет быть счастливым, хочет быть успешным. Не обвиняй своих родителей, что они не способны купить тебе такое платье или купить такую машину. Они не обязаны тебе это делать. Они обязаны делать тебе только ровно столько, сколько они могут. И будь благодарен за то, что они тебе делают. И не смотри на других, у которых родители более богаче. И не обижайся на своих родителей, и не требуй у них. И будь в повиновении у них, если хочешь быть успешным и счастливым. Потому что это первая заповедь с обетованием написано «почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. Тогда тебе будет благо, ты будешь успешен, и дни твои будут, и здоровье у тебя будет, и богатство у тебя будет. А ты вместо этого обрекаешь себя на бедность и на болезни. Перестань произносить гнилые слова. Родители – это представители Бога для тебя. Ты должен им повиноваться в Господе. Если они говорят вне границ Писания, ты не обязан им повиноваться. Никакому начальству человеческому мы не обязаны повиноваться, когда они говорят вне границ Писания. В-седьмых, человек, обладающий добрым сердцем, определяется тем, что будет исповедовать своими устами веру своего сердца и не будет называть свои желания верой, какими бы законными его желания ни являлись. Часто люди называют свои желания верой. «Я беру это верою». Вот это твое желание, когда ты говоришь, я беру это верою. Потому что верою берут только то, когда Бог заговорил в дух человека и сказал тебе, дочь или сын, это твое. Это также, когда вы почувствовали биение ребенка в чреве своем, и вы знаете, что вы имеете младенца. Возможно, никто этого еще не замечает по округлостям вашего тела, но вы уже знаете, что вы носите внутри младенца. Вот что такое вера. Это не то, что здесь написано, а это то, что находится у вас в сердце. Это то, что вы писцом начертали, взяли отсюда и начертали на своем сердце. И когда вы начертаете его на своем сердце, тогда Бог возьмет и провозгласит то, что начертано у вас в сердце. Разумеется, оно и там написано, но Бог провозгласит его только тогда, когда оно будет у вас начертано в сердце. Поэтому, когда мы исповедуем то, что там написано, но то, чего нет в сердце, оно никогда не станет нашим, и Бог никогда не заговорит к нам. Давайте прочтем Луки 6, 45, 49. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе». То есть он уже выносит доброе, обратите, что там есть. Не вот отсюда выносит, а вот оттуда он выносит. То есть он уже отсюда всю эту книгу перенес туда, и потом оттуда он ее выносит. А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца, говорят, уста. И посмотрите, что такое злое. Злое – это когда человек говорит Слово Божие, которого у него нет в сердце. Когда он исповедует то, чего нет у него в сердце. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Вот что злое. И один говорит в Писании, другой. У одного это доброе сокровище, а у другого злое. Потому что он проповедует то, чего нет в сердце, чего он сам не исполняет. Он возлагает бремена тяжкие, а сам и перстом не хочет их двинуть. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их». Видите, приходящий, слушающий и исполняющий их. Скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Обратите внимание, как переносится это слово отсюда сюда. «Копал, углубился» – это размышление, это усилие, чтобы... То есть начертать на своем сердце и положил свое основание на камне. На это уходит много времени, много сил. А ничего строения пока не видно. Вы копаетесь в грязи, делаете фундамент. То есть третья часть иногда всего строения дома может уйти на фундамент. Может здание красиво быть, но если оно без фундамента, это очень опасно. Когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, а мы обязательно будем испытаны, наше строение будет испытано, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий, слушает, не исполняет, а устами говорит все время, я христианин, я верующий, я там такой, я такой, как я рассказывал вам случай один, еще раз повторю, одна наша сестра украинка пошла в магазин и начала там потихонечку брать бамперсы для ребенка, с полочки себе в сумочку, с полочку и в сумочки. А камера все запечатлела. На выходе ее задерживают и говорят, вы своровали вот эти вещи. Она говорит, нет. Не, говорит, это у меня там было. Они говорят, пойдемте, мы вам покажем по телевизору, как вы это делали. Не, говорит, переводчица мне рассказывает. Сестра, которую я знаю, это она была там продавцом и переводчица. Она говорит, мне стыдно так было, потому что все знали, что я тоже христианка. Она говорит, переведи мне, я верующий, телевизор не дивлюсь. То есть она, значит, ворует верующая. А вот телевизор она верующая не смотрит, потому что телевизор нельзя смотреть, а воровать можно. Вот что означает слушать и не исполнять. Такой человек подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Мне наш брат Вася, он имеет свой магазин, и у него очень много верующих покупателей, и у него там стоят видеокамеры. И многие, не понимая этого, значит, воруют. Верующие приходят, пятидесятники, баптисты, субботники. Только продавщица отвернулась, раз, и в сумку кусок колбасы или кусок чего-то. Вот. Или, то есть, говорит, а ты мне не дала. А та говорит, как же я вам положила? А где? Нету. Та должна другой раз взвесить и ей дать, потому что она уже то спрятала. А он потом это все им показывает, говорит, посмотрите, они, ой, не говорите это никому, я каюсь, больше этого не буду делать, и так далее. Камера же все пишет. И тем не менее, вот такие верующие стали. И не боятся, понимаете, нет страха Божьего, но они уверены, что они спасены, а вы не спасены. Потому что то, только сынку вы не носите, то еще что-то вы не делаете. Посему именно по качеству исповедания веры сердца следует судить о состоянии человеческого сердца, а также о том, насколько немощна или сильна его вера, которую человек исповедует своими устами. Человек с немощной совестью – это человек, обладающий немощной верой. Сердце такого человека нельзя назвать добрым или злым, потому что он младенец во Христе Иисусе. Писание определяет такое сердце неразумным. Неразумное сердце. Пять неразумных и пять разумных, и те представители Царства Небесного. Оба претендуют на царство. Но одни разумные, а другие неразумные, душевные, младенцы. Неразумное сердце постоянно вращается вокруг себя самого, своего внешнего вида, рациона своей пищи и своего положения в обществе. И все услышанные им истины пытается постигать своим умом, потому что в силу своей душевности всегда имеет свою собственную точку зрения, как следует себя вести, чтобы угодить Богу. Доброе сердце – это сердце мудрое, которое постоянно вращается вокруг своего Господа. И все услышанные им истины постигает своим сердцем, потому что свою собственную точку зрения, как следует себя вести, чтобы угодить Богу, всегда сверяет с тем человеком, которого Бог поставил блюсти свою церковь. А посему, как мы неоднократно говорили, если душевный человек не воспользуется отпущенным ему временем, чтобы принимать услышанное слово своим сердцем, а не умом, то он со временем утратит свое спасение и преобразуется в сознательного противника Бога. 1 Коринфянам 2, 12, 14. «Но мы приняли не духа мира сего, духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Мы с вами не раз говорили и повторяли, что если здесь на земле душевные люди – это сосуды глиняные, это сосуды нечести. Павел пишет, старайтесь быть сосудом чести. То мы должны знать, что на небесах таких сосудов не будет. Там будут все сосуды чести, все сосуды будут золотые. Там не будет глиняных сосудов. То, что Бог допускает на земле, в своей церкви, Он никогда не допустит на небесах. Там церковь первенцев. Все золотые. Шестая составляющая, чтобы Бог обратил на нас свое благоволение, и мы сделались достойными и утверждать Его правосудие, это необходимость, чтобы милость и истина обвязывали нашу шею, и чтобы эти достоинства были написаны на скрижалях нашего сердца. То есть милость и истина, чтобы были написаны на скрижалях нашего сердца и обвязывали нашу шею. Притчи 3:4. «Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». То есть мы же пытаемся обрести благоволение Божие. Но для этого нам нужно, там мы говорили непорочность, но сейчас мы говорим о милости. Нам необходимо иметь некое милосердие, милость и истину, которой мы должны обвязать шею. Под образом нашей шеи, обвязанной милостью и истиной, подразумевается соработа нашей воли с совершенной волей Бога. В то время как под условием начертать милость и истину на скрижалях нашего сердца подразумевается соработа мудрого и разумного сердца с мудростью и разумом Бога. Исход 31:6 говорится: «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Видите, Бог в неразумное сердце не будет вкладывать мудрость. Он будет в мудрое сердце вкладывать мудрость. Мудрое сердце – это которое слушает. Когда человек не хочет слушать сердцем, а слушает своим умом, то есть умом пытается понимать Писание, контролировать его, вот это неразумный человек. А когда человек готовит сердце к слышанию, тогда Бог влаживает, вот это мудрый человек. Так что это от нас зависит, это не потому, что один родился неразумным, а другой, это мы выбираем. Мы выбираем быть разумными или неразумными, потому что здесь надо смирить себя и сказать: «Да, я имею мою голову, но, кстати, моя голова совершенно предназначена не для этих целей. Для слушания Слова Божия предназначено сердце, а не голова. Ведь те люди, которые покинули нас, они все покинули нас из-за головы. Они прям так и говорили, а у меня тоже есть моя голова». Они даже были оскорблены, когда сказали им, что вы должны слушать сердцем, а не головой. Они: «А у меня тоже есть голова». Но ваша голова не имеет предназначения для слушания Слова Божия. Для слушания Слова Божия предназначено сердце, не голова. Голова предназначена, вот иди, открой учебник математики, геометрии, биологии, которые преподают в школе. Вот для этого предназначена голова. Да и то там она много не разберется. Сердцем надо разбирать все вещи, потому что это мудрость Божия. При всем этом милость, о которой здесь идет речь, призвана выражать себя строго в границах истины, обусловленной написанным словом, а не надуманными постулатами и трактовками, не имеющими своего основания и подтверждения в Слове Божьем. А посему, чтобы Бог мог обратить на нас свой золотой скипетр в предмете своего к нам благоволения, благодаря которому мы могли бы получить власть утверждать его правосудие как над праведными, так и над неправедными, достоинство милости и истины призваны стать не просто достоянием, но состоянием нашего сердца. Составляющие милости являются как стратегическим учением, предназначенным для творения молитвы, так и одной из важнейших и необходимых дисциплин и истин, участвующих в нашем спасении, в которой человек, с одной стороны, мог бы получить возможность благословлять Бога, а с другой – сработать с Богом в приходе власти над своим призванием в вершении правосудия Божия. Чтобы начать исследование стратегического учения в предмете милости Господней, призванной участвовать в содержании наших молитв или нашего правового общения с Богом, я приведу самое древнее высказывание о милости Божией из книги Иова, которое по исследованиям древних раввинов было написано самим Иовом гораздо прежде написания Моисеем Торы, то есть Пятикнижия. Исследователи мировых литературных ценностей говорят, что в истории литературы книга Иова возвышается как пирамида без предшественника и без соперника. 29 глава, 9 стих. «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над главою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи Илея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище мое, свое. Юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи, и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их». Представляете, когда милость Божия с человеком, каким человек становится? В этих словах Иов приводит семь составляющих, в которых он определяет, чем для него являлась милость Бога, а следовательно и для нас. Это охрана Бога, хождение при свете Его среди тьмы, общение со Вседержителем, присутствие вокруг нас наших детей, пути, обливающийся молоком сверхъестественным, то есть имеется в виду Словом Божиим, когда мы получаем достаточно молока. Я проповедовал однажды в одной церкви, потом в другой, и как-то и в одной, и в другой, где я первый раз проповедовал, ко мне подвигали, и восхищенные так говорили: «Вот это пища! Вот это, значит, твердая пища!» И я говорю: «Да нет, вы не способны усваивать твердую пищу. Я давал вам молоко». А тогда мне одна сестра говорит: «Извините, а чем тогда нас кормят?» Я говорю: «Суррогатом». Она говорит: «А что это такое?» А это, я говорю, когда обыкновенную воду подкрашивают белой краской. И вы думаете, что вы пьете молоко. На самом деле это не молоко. Вот сегодня я давал вам молоко. И вы его восприняли. И вы начали называть его твердой пищей, но вы восприняли, вы не можете твердо воспринимать. Вы были так восхищены. На самом деле это молочная пища, которую я вам преподавал. Пути, обливающиеся молоком, скала, источающая ручьи Елея, власть над своим народом. Вот что, как определяется милость Божия. По сути дела, присутствие милости Божией над нашим шатром, как здесь говорится, в образе сени всемогущего, в лице делегированной власти Бога, свидетельствует, что в нашей жизни и над нашей жизнью присутствует защита Бога от Его разящего и справедливого гнева. Что такое шатер? От кого Бог охраняет нас? От своего гнева. Ведь гневом Божиим, что гневом Божиим является? Сатана – это гнев Божий. Когда он допускает сатану к нам? Когда он поражает нас? Когда защита снимается? Это гнев Божий. «О, сур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование, и я пошлю его против народа гнева моего». Он говорит, что сириане являются его гневом и жезлом его, и он пошлет его против народа, на который разгневался. И он послал на свой народ, на который он разгневался, ассириян. Он говорит, это жезл гнева моего, чтобы мы поняли, что нашим шатром является делегированная власть Бога. Если мы ее не признаем, то у нас и нет шатра. У нас нет и милости. От нас зависит, будем мы иметь милость Бога или нет. Обвяжи шею твою, наша жестоковыйная шея. А я так не понимаю, а я с этим не согласен. А у меня тоже есть Библия, а у меня есть своя голова. Вы понимаете, что жестоковыйные, люди жестоковыйные, с необрезанным сердцем и ушами, они противятся Святому Духу. Они же напрямую не будут ему противиться. Святой Дух говорит только через людей, и они противятся, они думают, что не противятся людям, они противятся Духу Святому. Если рассматривать образ 12 оснований стены Вышнего Иерусалима, я напомню, который определяет наследие нашего спасения, то милость Божия в стене является четвертым основанием. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Основания стены украшены всякими драгоценными камнями. Основание четвертое – смарагд. Откровение 21, 14, 19. Чтобы увидеть связь смарагда с именем апостола, мы как-то об этом говорили, которым именуется четвертое основание стены города, мы вспомним, что именно по внутреннему достоинству и структуре всякого драгоценного камня определяется атмосфера данного основания. В то время как имя апостола, которым называется это основание, является причиной возникновения этой атмосферы. Смарагд – это изумруд, драгоценный прозрачный камень ярко-зеленого цвета. Этот цвет Писания является символом жизни. И это особенно очевидно, когда природа пробуждается от зимнего сна, когда леса, горы, луга облекаются во всевозможные оттенки именно зеленого цвета. Во время всемирного потопа, который знаменовал гнев, смерть, осуждение за грех, но и узнал о милости Божией, которая превознеслась над Божьим судом по зеленому и свежему масленичному листу, принесенному ему голубем, которого Ной выпустил из ковчега. Этот зеленый масленичный лист для Ноя явился свидетельством того, что вода сошла с земли, и милость Божия в предмете жизни вновь возвратилась на землю. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масленичный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Бытие 8.11. То есть, милость Божия в зеленом цвете. А сегодня нам хотят представить, что зеленый цвет принадлежит сатане. Или черный цвет. Сатане не принадлежит ни один из цветов. Это бесцветная, никчемная личность. Он принимает любые цвета и присваивает их себе. Поэтому не соглашайтесь на это. Зеленый цвет – это цвет жизни. А если обратиться к имени апостола, которым именуется четвертое основание стены города, то это будет Иоанн. 12 же апостолов, имена суть сии, первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Матфея 10:2. Мы знаем, что имя Иоанн означает «Яхве милостив», из чего следует заключить, что жизнь Бога, присутствующая в четвертом основании стены города, является результатом милости Божией. Слово «милость» определяется Писанием как восстановление отношений между Богом и человеком, как обеспечение, как приготовление, как забота, как преданность, как верность, как лояльность и как доброта. В силу этого является широким как по своему значению, так и по своему применению. Это слово призвано участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений, которые должны выстраиваться прежде всего между человеком и Богом, между человеком и человеком и между человеком и всею землею. При этом следует отметить, что присутствие милости Божией в одной сфере никоим образом не является автоматической гарантией для присутствия в другой сфере. Так, исходя из нового Писания, для присутствия милости Бога каждая сфера нашей жизни должна отвечать определенным требованиям Бога, в соответствии которых мы должны привести каждую сферу своей жизни в такое состояние, в котором милость Бога могла бы провести жизнь Бога в этой сфере и порядок этой жизни, то есть полностью осветиться. Можно частично освещаться, написано, народ осветился, но оставались еще рощи, и люди продолжали, то есть поклоняться на этих в рощах, на горах. А потом, наконец, восстал такой царь, который вырубил эти все рощи и произвел настоящее освящение и настоящую Пасху. Таким образом, практически именно мы в каждой сфере нашего бытия ответственны за создание такой атмосферы, которая могла бы, как магнит, привлекать к себе и обращать на себя благоволение Бога в милости Его к нам. Так как, исходя из Писания, именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений и действий зависит, будет человек сосудом гнева или сосудом милосердия. Римлянам 9:22-23. «Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе». То есть, он не посетил, не наступила еще жатва. Когда наступит жатва, сразу и для тех, и других, тогда сразу будет явлена слава одних и бесславие других. И поэтому Бог щадит сосуды гнева. В каком смысле щадит? Он оставляет их в состоянии на скользких путях, не дает им возможности покаяться, так как уже нет этой возможности, они ее истратили, они стали на скользкие пути. Богатство славы Божией, выраженное в величии милости Божией, состоит в том, что никто из нас самостоятельно не способен воспроизвести такое впечатление на Бога, чтобы Он мог обратить на нас свое благоволение. А посему даже создание такой атмосферы, которая бы привлекала на себя благоволение Бога, является совместной и каждодневной работой человека с истиной благовествуемого для него слова. Учитывая такой тандем и такой союз Бога и человека, становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели нам необходимо будет рассмотреть ряд таких вопросов. Разумеется, мы будем рассматривать их на будущих служениях. Во-первых, какое достоинство и какой характер Писание вкладывает в свойство милости Божией, которое является выражением Его благоволения в образе золотого скипетра. Во-вторых, какое назначение в нашем поклонении и в наших взаимоотношениях с Богом и друг с другом призвано выполнять милость Бога? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы милость Божия стала нашим достоянием и нашим состоянием? И в-четвертых, по каким результатам можно судить, что Бог действительно простер к нам свой золотой скипетр своей милости? Итак, вопрос первый. Я хотя бы одну часть скажу. Какое достоинство и характер Писание вкладывает в свойство милости Божией? Во-первых, милость Бога является как одним из Его основных имен, так и одним из Его характерных достоинств. 2 Коринфянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Видите, это состояние Божие. Бог милостив, Бог всякого милосердия и всякого утешения. Учитывая потребности и запросы человека, даже независимо от проклятия греха, разрушающего нашу жизнь, мы в первую очередь все зависим и нуждаемся в постоянной милости Бога, результатом которой является дар вечной жизни и порядок жизни. Мы просто определяем, что такое милость. Потом мы будем говорить о ее назначении, и что Бог милует только кающихся, и что милость Божия распростерта только кающимся, и что свет, который светит на тех и других, то он по-разному светит. То есть свет из облака, написано, сияет, и это облако идет с этим светом, наполненное его водою, чтобы пролиться для одних в помилование, а для других в наказание. Поэтому солнечный свет может давать жизнь, но он может и убивать. Вода может давать жизнь, но она может и приносить смерть. Посмотрите, сколько сегодня вода приносит смерти. Выходят реки из берегов, и все сметает, вся цивилизация улетает. Во-вторых, милость Господня по своему статусу превозносится над жизнью во плоти и лучше, нежели жизнь во плоти. Псалом 62:2-5. «Боже ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя, так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои». Вот когда он увидел Бога во святилище, как я видел тебя во святилище, он называет это милость. Если мы видим Бога во святилище в нашем, это есть великая милость, если вы знаете, что Господь вас. Он говорит, как я видел тебя во святилище, это милость, и она лучше, нежели жизнь. То есть уже не важно, какая жизнь во плоти. Вы забываете, что вы бедны или вы богаты. Вы забываете, что вас поносят или вас хвалят. Когда вы узнаете, что Господь с вами, теперь уже не важно, вы во рву или вы в темнице. Написано, Господь был с Иосифом. Толку от тех братьев, которые бросили его в яму, а Господа-то с ними не было. Вы представляете состояние их сердец, постоянное мучение. Бог видит, а вдруг Отец узнает. Постоянное мучение, постоянное угрызение совести. А он в яме, он в темнице, он в рабстве, а Господь с ним. Скажите, где лучше быть, в яме с Господом, в темнице с Господом, или вот возвышаться и сказать, да, там звери там загрызли его, это такой-сякой, там откуда мы знаем? Это вот твой любимый сынок, вот, пожалуйста, твоя одежда. И потом, когда они встречаются с ним, они в ужасе, они не ожидали, они его не узнали. То есть милость его так превознесла, что они его не узнали. Они поклонялись перед ним. Он говорит, я брат ваш, они не верят. Не верят, потому что милость прославит детей Божиих. Но мы будем говорить для того, чтобы она прославила, что это такое, как ее иметь и какую цену следует заплатить. А сейчас склоним наши головы, наши колени, кому это возможно, и поблагодарим Бога за Слово Божие, за глаголы вечной жизни, за золотой скипетр, который Он простирает к нам в благовествуемом Слове. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя во святилище Твоем, в храме Твоем. Да будет благословен народ Твой пред лицом Твоим, и милость Твоя да обновится для него. Да познает наследие Твое, что Ты Бог, и что Ты по милости Своей оправдал нас. Мы недостойны были Твоего оправдания, но Ты оправдал нас по дару благодати. Не потому, что мы сделали что-то такое, но потому, что сделал Ты, и потому, что мы просто приняли этот дар. А теперь позволь нам миловать других так, как милуешь Ты. Не миловать всех подряд, потому что Твоя милость не относится ко всем, она относится к сосудам милосердия. Научи наследие Твое распознавать сосуды гнева, чтоб они не обращали милости на сосуды гнева, как сделал Ахав, царь Израильский. Он обратил свое милосердие к сосуду гнева и вызвал на себя гнев Божий. И Ты убрал свой золотой скипетр от него и сказал, за то, что Ты это сделал, Твой народ будет вместо его народа и Твоя жизнь вместо его жизни». Именно так поступают многие дети Божии. Они начинают простирать милость к беззаконникам и к нечестивым. И таким образом они теряют милосердие Твое и шатер Твой, сень Твою. Когда они противоречат и вступают в противоречие со своими родителями, со своим пастором, они теряют шатер, сень свою и не могут принять той пищи, которую Ты преподаешь им. Но когда мы готовим сердце свое к слышанию Слова Твоего, и тогда Ты, видя сердце и преклоненное ухо, видя смирение детей Твоих, простираешь к нам свой золотой скипетр в виде семени Твоего, Слова Твоего, и мы принимаем его в сердце Твое, и Твоя милость начинает возрастать. Позволь нам беречь этот росток жизни, который приносит нам Твой Святой Дух, этот голубь, который говорит, что милость Твоя не истощилась, что Ты любишь детей Твоих, но Ты хочешь, чтобы они обратились к Тебе, чтобы они познали, копали, углубились, изучали принципы истины, чтобы они могли отличать добро от зла и чтобы не называли зло добром, а добро злом. Да будет благословена милость Твоя для нас, да исполнится Твое величие, да прольет Бог свое исцеление на наследие свое. И я прошу Тебя, Отче неба и земли, как Ты когда-то сделал для пророка Исаии, Ты взял клещами уголь жертвенника, чтобы очистить его уста. Этот святой человек в Твоем присутствии вдруг внезапно осознал, что он погиб, он не спасен. И он закричал: грешный я человек, потому что уста мои грешные. И тогда один из херувимов взял клещами уголь жертвенника и коснулся его уст и сказал: беззаконие твое очищено. И я прошу тебя, чтобы ты сегодня сделал то же самое, чтобы ты очистил уста народа твоего от гнилых слов. Мне очень горько и больно об этом говорить, но я слышу, и мне стыдно пред тобою, когда дети твои приходят на место сие и потом выходят отсюда и произносят гнилые слова друг на друга, смеются, издеваются друг над другом. Положи предел этому, Отец. Помилуй нас, возьми этот огонь, исцели наши уста, чтобы мы могли произносить слова жизни, потому что именно от них будет зависеть, будем мы жить или мы умрем пред лицом Твоим. Будет милость над нами или же не будет ее. Услыши нас, исцели нас, помилуй нас, и мы будем помилованы. Благодарю Тебя, поклоняюсь с народом Твоим, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.